Здравствуйте, с вами на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время», программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. Это наша последняя программа в этом году, чему я несказанно рад. Под 2020-м, который еще и на день длиннее трех предыдущих и трех следующих лет, можно подвести жирную красную черту. Однако просто так выкинуть этот год из своей жизни не получится. Для этого и не нужно. Даже негативный опыт делает нас сильнее. И чего греха таить, в уходящем году были не только потери, но и возможности заработать. В том числе благодаря тем прогнозам и рекомендациям, которые звучали в программе «Деньги на свободе». Об этом мы сегодня тоже поговорим. Будущему, которое может родиться из нашего коронавирусного настоящего, будет посвящена первая программа следующего 2021 года, которая выйдет 4 января. А сегодня подведем итоги года и попытаемся понять, чему он нас научил и с чем оставил. Напомню про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости, и начнем подбивать бабки. Сегодня в программе.
Кошелек или жизнь? Кто эффективнее боролся с пандемией? Нефть и доллары. Чему научили отрицательные цены на нефть? Деньги и технологии. Как интернет спас экономику?
Главным фактором, который оказывал влияние на мировую экономику в течение всего 2020 года, стал новый коронавирус. Первая вспышка заболевания произошла в Китае. Властями страны были приняты беспрецедентные меры для того, чтобы остановить распространение болезни. Однако, несмотря на закрытие границ, болезнь начала быстро распространяться по миру. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку заболевания чрезвычайной ситуации, имеющей международное значение. А уже 11 марта ВОЗ объявила пандемию. Китайский опыт на тот момент выглядел катастрофой. Практически полная остановка целых отраслей промышленности, транспорта, внешней торговли, туризма, сектора услуг. Перспективы повторения всего этого в масштабах мировой экономики спровоцировали панические настроения на мировых биржах. Однако повторения не случилось. Разные страны взяли на вооружение разные подходы к борьбе с COVID-19.
Нет, это вовсе не кадры с 2019-го. Так выглядят улицы Китая накануне католического Рождества 2020. Пока страны Европы частично закрываются на рождественско-новогодний локдаун, в Китае уже даже не все продолжают носить маски в общественных местах. Эпидемия нового коронавируса началась именно в Китае, в городе Ухань. Именно там в декабре прошлого года медик Ли Вэньлянь заметил 7 случаев неизвестного ему заболевания. Всего через месяц страна перешла фактически на осадное положение. Сначала власти закрыли на карантин 11-миллионный город Ухань, а потом и вовсе отменили все масштабные мероприятия в связи с китайским Новым годом. В итоге провинция Хубэй, где и находится Ухань, провела на жесточайшем карантине 2 месяца. В других городах, таких как Шанхай или Пекин, подобных мер не предпринимали. В середине апреля Китай предоставил первые данные о последствиях карантинных мер на свою экономику. Они были неутешительны. Коронакризис обрушил экономику КНР. Если до начала эпидемии на последние полвека росла темпами до 15% в год, то в апреле Пекин прогнозировал, что в годовом выражении спад достигнет почти 7%. Тем не менее, полгода спустя прогнозы аналитиков уже не столь пессимистичны. Например, согласно оценке Всемирного банка, восстановление китайской экономики после резкого падения из-за эпидемии идет высокими темпами, которые превосходят ожидания. И поэтому в 2020-м она даже вырастет, но на скромные 2%. А уже в следующем году темпы роста могут ускориться до почти 8%. Уже с середины марта на общенациональные карантины начали закрываться одна за другой страны Европы. Италия, Испания, Франция вели жесточайшие локдауны, когда гражданам можно было выходить из дома только в ближайший магазин или аптеку, а также в случае экстренной необходимости. Впервые за все время действия Шенгенского соглашения европейские страны также закрыли границы друг с другом. Введенные карантинные меры фактически парализовали деловую жизнь целых стран и привели к рецессии. Оказались закрыты все непродовольственные магазины. Кафе, рестораны могли работать только на доставку. На несколько месяцев остановились индустрии развлечений и туризма. Отменились крупнейшие спортивные мероприятия. С начала мая Европа очень постепенно начала выходить из локдауна, а следом оживать и европейская экономика. В целом странам ЕС удалось-таки избежать всплеска безработицы, массовых банкротств и еще большего обвала экономики. Еще в начале осени, то есть до начала второй волны эпидемии в Европе, европейские страны были готовы потратить больше трети годового ВВП Евросоюза на антикризисные меры поддержки бизнеса и граждан. Называлась гигантская даже для ЕС сумма – почти 5 триллионов евро. Вообще, в третьем квартале европейская экономика немножко ожила и показала даже рост 12%. Эти показатели дали надежду, что общегодовое падение будет не столь сильным, как это представлялось весной. Но с приходом осени число новых случаев заражения COVID-19 в Европе резко взмыло вверх. И уже к началу ноября во многих европейских странах ежедневный прирост исчислялся десятками тысяч новых случаев. На этом фоне правительства вновь начали вводить многочисленные ограничения и даже локдауны, пытаясь замедлить распространение коронавируса и предотвратить коллапс системы здравоохранения. Так что уже можно констатировать, экономический кризис в ЕС продолжается. Но он с учетом показателей третьего квартала может оказаться не столь глубоким, как многие опасались весной. США остаются лидерами среди всех стран мира по числу заболеваний COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране новым коронавирусом заболели более 18 миллионов человек. Хотя первая официально заразившаяся коронавирусом в США появилась еще в конце января, чрезвычайное положение в стране объявили только в середине марта. Каждый штат самостоятельно решал, какие именно ограничения вводить. В большинстве из них, как и в Европе, были ограничены или запрещены массовые мероприятия, закрыты кафе, рестораны, спортивные клубы, театры. Эти меры дали результаты. В начале июня количество новых случаев в сутки упало до своего минимума. Однако тогда же началось и смягчение карантинных мер. И уже в начале августа весенние максимумы были превышены более чем в 2 раза. Пока еще действующего президента США Дональда Трампа много критиковали за то, что он публично преуменьшал опасность ковида и тем самым посылал сигнал обществу, что волноваться не о чем. Глава Белого дома долгое время даже отказывался носить маску. Все это привело к тому, что американские госорганы не спешили с организацией тестирования, а обычные американцы не считали нужным существенно менять свой образ жизни, чтобы защититься от инфекции. В итоге, прямо в разгар президентской гонки, Трамп сам переболел коронавирусом. Из-за пандемии экономика США во втором квартале пережила настоящий обвал. ВВП страны с апреля по июнь сократился на треть по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Однако экономический ущерб отчасти был компенсирован монетарной политикой и огромными налоговыми льготами. Россия закрыла границу с Китаем еще 31 января. Это помогло выиграть время. В итоге эпидемия в страну пришла на несколько недель позднее, чем в Европу и США. Тем не менее, уже в конце марта президент России Владимир Путин был вынужден отправить страну на принудительный карантин. Правда, федеральные власти так и не ввели ни один из чрезвычайных режимов. Поэтому вместо режима ЧС в России действовал режим полной самоизоляции для всех граждан из-за угрозы распространения коронавируса. Кремль отдал на откуп регионам, как именно они будут бороться с эпидемией. В итоге впервые за 20 лет нахождения Путина у власти в России вспомнили о федерализме. Губернаторы и главы республик получили право вводить собственные ограничения. Однако сами губернаторы к такому оказались не готовы. Поэтому многие из них брали пример с мэра Москвы Сергея Собянина и попросту копировали столичные меры. Ограничительные меры в России начали постепенно смягчать после майских праздников, а полностью сняли в середине июня. И вовсе не потому, что эпидемиологическая ситуация в стране резко улучшилась. Просто президенту нужно было провести обещанный парад победы и голосование по поправкам Конституции. Осенью, как и в Европе, в России началась вторая волна. И хотя Москва по-прежнему остается эпицентром заболеваемости, во вторую волну от коронавируса куда сильнее страдают регионы. Хотя были опасения, что россиян снова посадят на обязательную самоизоляцию, власти на этот шаг так и не решились. А предпочли как можно скорее начать массовую вакцинацию отечественной вакцины «Спутник Ви». Несмотря на остановку экономики, российские власти к раздаче денег населению прибегать не стали. Какие-то субсидии, причем не очень небольшие, получил бизнес, да и то только из отраслей, которые признали пострадавшими от коронавируса. Владельцы получили по одному минимальному размеру оплаты труда на каждого сотрудника, да еще отсрочку в уплате налогов. В мае Путин также объявил о выплате в 10 тысяч рублей на ребенка до 16 лет. Еще один раз деньги на детей правительство выплатило в июне. Собственно, на этом финансовая помощь для россиян и закончилась.
Говорить о победе над коронавирусом пока, к сожалению, не приходится. Однако результаты, которых удалось добиться разным странам, настолько отличаются, что оценивать эффективность подхода вполне уместно. Китай, где с самого начала власти ввели наиболее жесткие ограничения, сумел не только относительно быстро остановить первую волну, но и избежать всех последующих. В стране, население которой превышает 1 миллиард 400 миллионов человек, заразилось меньше 100 тысяч. Россия, чье население почти в 10 раз меньше, за несколько дней до Нового года по числу заболевших преодолела 3-миллионный рубеж. Причем 2 из 3 миллионов случаев заболеваний выявили после 1 сентября. То есть они пришлись на вторую волну, которая сопровождается повсеместным дефицитом лекарств и нехваткой больничных коек в ряде российских регионов. ответить на вопрос, почему Китаю и еще нескольким азиатским странам, вроде Кореи или Сингапура, удалось сделать то, что ни у кого больше не получилось, довольно просто. Их власти использовали месяцы, в течение которых граждане сидели в самоизоляции, для создания системы раннего выявления заболевших и тотального контроля за всеми перемещениями и контактами людей. Такие меры, в частности, предусматривали регулярное тестирование, повсеместные тепловизоры, способные измерять температуру у 15 человек в секунду, а главное, пресловутые коды здоровья, которые здоровым гражданам позволяют жить полноценной жизнью, а больных отправляют в строгую изоляцию. Новые случаи заболеваний в Китае выявляются регулярно, но это единичные случаи. Да и то они по большей части завозятся из других стран. С самого начала Пекин провозгласил принцип «люди важнее денег». Поэтому государство тратило столько, сколько было необходимо, не забывая при этом о компенсациях бизнесу и помощи населению. В конечном итоге подобный подход оказался гораздо более экономически эффективным, чем те полумеры, на которые решилось российское правительство. Уже во втором квартале, самым тяжелым для всего мира, в Китае начался восстановительный рост. Причем его локомотивами выступили два фактора. Во-первых, бурное развитие IT-индустрии, особенно искусственного интеллекта. Этот сектор, по предварительным оценкам, вырастет в Поднебесной в нынешнем году на 44,5%. А во-вторых, восстановительный рост опирался на внутренний спрос, отчасти отложенный на время карантина. Номинальные доходы в Китае даже в разгар ограничений не падали, а по результатам первого полугодия выросли примерно на 2,5%. Правда, с учетом инфляции доходы на душу населения сократились на 1,3%. Для сравнения, в России во втором квартале даже номинальные доходы упали на 5,4%, а реальные располагаемые доходы рухнули почти на 8,5%. Но главное в том, что российский месяц нерабочих дней, который плавно перетек в длинные майские каникулы, оказался бессмысленной жертвой. В отличие от китайцев, в России никто не стал создавать систему, которая способна в зародыше гасить эпидемию. Введенные в Москве электронные пропуска и программы социального мониторинга могли бы стать элементами подобной системы. Следующими шагами в ней должны были стать коды здоровья и регулярное массовое тестирование населения. До завершения массовой вакцинации это позволило бы России избежать десятков, а то и сотен тысяч смертей. Аномально высокая смертность в России в 2020 году лишь в небольшой степени объясняется официальными данными о летальных исходах коронавируса. По оценке аналитиков Сбербанка, количество россиян, которые заболели COVID-19 в уходящем году, составляет не 3 миллиона, как утверждает официальная статистика, а 16 с лишним миллионов. Справедливости ради, надо сказать, что вторая волна пандемии накрыла не только Россию. Если взглянуть на Соединенные Штаты, которые с большим отрывом лидируют по количеству заболевших и по числу смертей, то можно сделать вывод, что российские власти оказались далеко не самыми беспомощными. Но тут следует принимать во внимание два обстоятельства. Во-первых, президенту США Дональду Трампу американцы отказали в президентском кресле. И тот факт, что его администрация была не слишком успешна в борьбе с пандемией, определенно повлиял на выбор американцев. Во-вторых, китайская система постоянного контроля за всем населением страны в западных странах невозможна в силу законодательных ограничений, которые стоят на страже неприкосновенности частной жизни. В России таких ограничений нет. А в деле слежки за собственными гражданами наша страна идет по китайскому пути, не отклоняясь ни на йоту. Только делается это отнюдь не в медицинских целях. Так что бороться с коронавирусом помешало банальное нежелание властей нести дополнительные расходы. Причем создание национальной системы медицинского мониторинга требовало не только денег, но и политического решения. А принять его мог только президент Владимир Путин. Он же в марте и апреле был занят совсем другими делами. С легкой руки главы Роснефти Игоря Сечина Россия ввела войну за передел мирового нефтяного рынка. Продлившаяся чуть больше месяца нефтяная война стала для России одним из главных событий уходящего года. Она повлияла не только на темпы роста экономики или экспортную выручку, но и на морально-психологическое состояние Путина и, как следствие, на всю последующую экономическую и социальную политику государства. Подробная хронология этого неудавшегося блицкрига описана в нашей программе от 13 апреля. А сейчас напомню только суть. В конце февраля на фоне обвального падения спроса на нефть из-за снижения потребления, закрытой на карантин китайской экономики и резкого сокращения грузовых и пассажирских перевозок, Саудовская Аравия предлагает провести в первых числах марта экстренный саммит ОПЕК+, чтобы договориться о добровольном сокращении добычи нефти. Начало переговоров назначено на 4 марта. Однако еще до их начала становится очевидно, что Россия договариваться не собирается. В феврале в СМИ попадает адресованное Путину письмо главы Роснефти Игоря Сечина. В нем Игорь Иванович называет сделку с ОПЕК стратегической угрозой российским интересам, поскольку она играет на руку американским сланцевым компаниям. Ведь те не связаны никакими обязательствами и беспрепятственно наращивают добычу, занимая все большую долю на рынке. Непосредственно перед саммитом ОПЕК+, президент России проводит совещание с главами нефтяных компаний и говорит, что Россию устраивают текущие цены на нефть, и накопленные резервы позволяют исполнять бюджетные и социальные обязательства даже при ухудшении ситуации. Проще говоря, снижать добычу мы не собираемся, к падению цен на нефть готовы, а те, кто боятся низких цен, пусть сами добычу и снижают. Переговоры, в ходе которых саудиты грозят нарастить добычу на четверть и утопить мир в дешевой нефти, заканчиваются провалом. Сечин, не скрывая радости, рассуждает о том, как прекрасен будет рынок энергоносителей без американских сланцевых компаний. Министры после каждого нового обвала нефтяных цен подсчитывают, насколько схватит накопленных резервов. И даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уже когда война была в самом разгаре, считает нужным поделиться своим глубокомысленным мнением о высоком российском запасе прочности и бедственном положении американских сланцевых компаний. У многих россиян могло сложиться ощущение, что наша страна в едином строю с арабскими братьями отвоевывает плацдарм за плацдармом на сужающемся нефтяном рынке у взорвавшихся американцев. В реальности все обстоит совсем иначе. Арабы воюют именно против России, вытесняя российские компании с европейского рынка. Уже в начале марта Саудовская Аравия предлагает европейским покупателям российской нефти свою более качественную нефть по $25 за баррель, что на $10 дешевле, чем в тот момент стоит Brent. При этом саудиты готовы утроить объем поставок. На стороне Саудовской Аравии в нефтяную войну вступают Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. Они тоже наращивают добычу и дают скидки на свою нефть. Нефтяные аналитики с ужасом гадают, что произойдет, когда все нефтяные хранилища в мире заполнятся. Во всей этой истории с самого начала было непонятно, почему Путин с Сечиным решили, что арабы будут воевать против американских компаний, а не против российских. А уж уверенность в том, что американский президент, да еще такой, как Дональд Трамп, будет спокойно наблюдать, как уничтожается целая отрасль американской экономики, и вовсе необъяснима. Он-то, кстати, и закончил войну буквально несколькими твитами и телефонными звонками. О том, как это произошло, мы еще в апреле сняли небольшую историю в картинках. Давайте посмотрим.
30 марта. Дональд Трамп берет дело в свои руки и сообщает, что собирается обсудить ситуацию на рынке нефти с Владимиром Путиным и Мухаммедом бин Салманом, поскольку Россия и Саудовская Аравия, по его словам, с ума сошли. 1 апреля. Стоимость российской нефти «Уралс» падает до $10,5 за баррель. При цене ниже $13 бюджет не получает доходов от нефтяных налогов, а экспорт в Европу не окупается, доставка дороже. 2 апреля. Трамп пишет в Твиттер, что только что пообщался со своим другом Мухаммедом бин Салманом, а тот пообщался с Владимиром Путиным. Путин разговор с саудовским принцем отрицает, но твит Трампа приводит к росту цены за Brent до $36. 3 апреля. Путин заявляет, что Россия готова снизить добычу, если к ней присоединятся страны ОПЕК и США. 4 апреля. Трамп отвечает, что он всего лишь посредник в переговорах между Россией и Саудовской Аравией, и США никаких обязательств по сокращению добычи брать на себя не должны. А если что, можно и пошлины на российскую и арабскую нефть ввести, причем существенные. Нефть сорта Brent опускается до $30. 9-10 апреля. Двухдневный марафон ОПЕК+, приводит к беспрецедентному соглашению по сокращению добычи на 10 миллионов баррелей в день. Россия принимает все ультимативные условия Саудовской Аравии, в том числе считать сокращение от уровня марта, когда саудиты успели нарастить добычу, а России нет. Доля рынка по сравнению с довоенным периодом у России сократится, а США, как и ожидалось, никаких обстоятельств на себя брать не стали.
Вице-президент Лукойла Леонид Федун, который с самого начала весьма нелицеприятно отзывался о планах повоевать за долю нефтяного рынка, историческую сделку с ОПЕК сравнил с Брестским миром. Тяжелым, позорным, но жизненно необходимым. Я не буду даже предполагать, каким аргументом прибег Дональд Трамп в беседах с Путиным. Но для последнего это был удар, после которого тот пребывал в нокауте практически до голосования по поправкам Конституции. Подсчитывать, насколько нам хватит накопленных резервов, российские чиновники после этого перестали. А Минфин оставил в покое Фонд национального благосостояния и сделал ставку на наращивание госдолга для финансирования бюджетных обязательств. Что же до нефтяного рынка, на соглашении в рамках ОПЕК+, его беды не закончились. Нефтехранилища все-таки переполнились. И 20 апреля произошло то, чего никогда не случалось раньше. Вот график, который вы показывали, он относится как раз к этому. Стоимость майского контракта на американский сорт марки WTI упала до минус 40 долларов за баррель. День, который открестили кровавым понедельником, для многих нефтяных трейдеров стал последним. Уходящий год, скорее всего, запомнился как время потерь, страха и постоянных ограничений. Но не исключено, что в учебнике истории он войдет как год внезапно наступившего цифрового будущего. Удаленная работа из любой точки земного шара, телемедицина и интернет-обучение студентов и школьников, вечеринки в Зуме и бесконечные сериалы, которыми можно убить время, сидя взаперти на карантине. Бывалый рассвет интернет-торговли и все чаще встречающиеся на улице роботодоставщики. Все это пришло к нам не в каком-то 2030 или 50 году, как пророчили визионеры и футурологи, а наступило прямо сейчас. Как в этом будущем, которое нас как головой сугроб ткнул коронавирус, выигрывает, а кто проигрывает, разбиралась Анастасия Тищенко.
Заказать еду, посмотреть фильмы, провести совещание, не выходя из дома. Благодаря пандемии процесс мировой цифровизации ускорился в 10 раз. Такие данные приводит содиректор телекоммуникационной компании «Бион» Каан Терзиоглу. Карт-бланш оказался в руках IT-компаний. Так в Китае стали стремительно развиваться искусственные технологии. Тепловые сканеры, онлайн-карты, где видно заболевших по районам, и QR-коды для наблюдения за здоровьем граждан. Аналог российского соцмониторинга. Все это сильно ударило по приватности людей, но принесло большие деньги разработчикам. В том числе онлайн-приложений. Так пандемия привела в российскую интернет-торговлю по меньшей мере 10 миллионов новых покупателей, сообщает Data Insight. У компании Озон, например, рост оборота в апреле увеличился в 2 раза. Стремительно росли в разные периоды локдаунов акции компании Zoom, где люди проводили видеосовещания, и Netflix, который заменил многим офлайн-кинотеатры. Не заметили кризиса и крупные сектора экономики – производство еды и бумаги, газодобыча, электроэнергетика и химическое производство. Об этом также говорится в отчете Data Insight. В дамках оказались фармацевтика и производство медицинских инструментов. Их темпы роста увеличились примерно на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но далеко не все компании смогли подстроиться под новые условия и не потерять прибыль. Так Норникель и Татнефть не раз за пандемию рассказывали о цифровизации производства. Например, они вводили мониторинг промышленного оборудования и использовали приложения для оценки эффективности труда. Но тяжелая промышленность, причем не только российская, продолжала нести убытки. Все из-за вынужденного закрытия шахт и добывающих предприятий. Согласно отчету консалтинговой компании McKinsey, с марта по май 2020 года средняя цена акций компании по металлургии и горнодобывающей промышленности упала на 10%, а отдельные игроки потеряли до половины своей рыночной стоимости. В 2020-м пострадал и бизнес, который работает с товарами длительного пользования – автомобилями, бытовыми приборами, мебелью и ювелирными изделиями. Такие выводы делают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Больше всего пандемия ударила по ресторанному бизнесу, туризму, а вслед за ними – по авиаперевозкам. Глава промышленности Евросоюза Тьерри Бретон, например, сообщил, что из-за отсутствия туристов Европа теряет около 1 миллиарда евро в месяц. Правда, это еще ничего по сравнению с убытками стран Латинской Америки и Карибского моря. Их Всемирный банк считает наиболее пострадавшими от коронакризиса.
В нашей программе редко звучат конкретные рекомендации, к сожалению. Я предпочитаю помогать зрителям разобраться в том, что происходит, и предлагаю свой взгляд на эти процессы. Однако о конкретных решениях и ответственность за них оставляю тем, кто их принимает. Тем не менее, удержаться от советов могу не всегда. Подводя итоги года, попробую оценить, насколько эти редкие советы были полезными и можно ли было на них заработать. Начнем с фондового рынка. В программе от 16 марта я не удержался и посоветовал начать покупать акции в долгосрочный портфель. Правда, тоже предупредил, что действовать надо таким образом, чтобы иметь возможность докупить, если цены продолжат падать. Вообще, я рекомендовал не ловить дно, а покупать бумаги равными долями. Раз в день или раз в неделю в течение определенного времени. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Мы специально сделали несколько графиков. для того, чтобы их продемонстрировать. Итак, вот график индекса РТС. Фактически 16 апреля это был практически дно. Индекс РТС в тот день закрылся на отметке 934 пункта. Американский индекс S&P 500 на уровне 2500 пунктов. Те, кто воспользовался моим советом, могли купить бумаги по минимальным ценам. Падение продолжилось буквально несколько дней, но у нас программа еженедельная. После этого начался рост. Уже в этом году бумаги, которые входят в российский и американский индекс, в среднем могли принести тем, кто их купил, в марте около 50% прибыли, причем в валюте. Но это еще не все. В конце августа я посоветовал эти бумаги частично продать, чтобы немножко заработать на отскоке. Здесь программа от 8.06, видите, точка, когда я посоветовал покупать валюту. Тогда программа «Деньги на свободе» называлась «Почему стоит задуматься о покупке валюты». Собственно, это была одна из частей заголовка. К сожалению, я не смог дохвастаться до конца. Мы выложим это в телеграм-канале. А сейчас наша программа подошла к концу. Время наше в эфире закончилось. И в этом году тоже. Всего доброго. С вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. До встречи.